В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 25 февраля, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Украинская армия заняла Широкино и несколько высот. Изменит ли это ход конфликта? Родственники пострадавших при крушении Боинга MH17 подали в суд на Гиркина.
Ігоря Гіркіна звинувачують за трьома статтями. Перша – позасудове вбивство.
Около половины переселенцев, по данным СБУ, живут на неподконтрольной Украине территории.
Как минимум, частину этих коштів залишається на блокпостах террористам у вигляді хабарів або проїзду. Тобто, таким чином українські пенсіонери фінансують терористів, які стоять на блокпостах і обмежують їх права.
Приостановку соцвиплат переселенцам ми обсудим во второй половине программы.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы с вами поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Украинские военные взяли под контроль село Широкино на Донеччине после того, как несколько дней назад его покинули сепаратисты. Об этом сообщил пресс-офицер сектора М Александр Кинцфатер. Он, в частности, уточнил, что сейчас идет обследование территорий, разминирование домов, дорог, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Согласно Минским соглашениям, Широкино должно находиться под контролем вооруженных сил Украины. Служба безопасности Украины подтверждает договоренность украинской стороны с луганскими сепаратистами об обмене пленными 26 февраля. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, также сейчас обсуждается возможность освобождения еще 25 украинцев, говорит Юрий Тандит.
Мы действительно сейчас проводим переговоры по проведению операции с целью освобождения 25 наших заложников. Могу сказать, что мы идем на компромиссы и рады, что со стороны самопоглашенных республик тоже есть процесс. Надеемся, что в ближайшее время мы не только договоримся, но и сможем освободить наших ребят.
В США родственники погибших в результате крушения малазийского Боинга на Донбассе подали иск против гражданина России Игоря Стрелкова-Гиркина, которого обвиняют в причастности к аварии. Об этом сообщает «Голос Америки». В иске обосновывается причастность Гиркина к крушению самолета. В нем также говорится о причастности России к авиакатастрофе. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Решение северодонецких депутатов отправить в отставку городского голову Валентина Казакова квалифицировано как превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области. В ведомство поступили материалы дела от областной прокуратуры по факту незаконного принятия решения о снятии с должности мэра Северодонецка. Проводится расследование. 16 февраля депутаты Северодонецкого горсовета проголосовали за отставку мэра Валентина Казакова и выбрали на его должность депутата Григория Пригебу. Против назначения Пригебы выступили председатель Луганской обладминистрации Георгий Тука. В Авдеевке восстановили городскую междугороднюю телефонную связь. Об этом сообщает пресс-служба Укртелекома. Линия связи, по которой ранее предоставлялись услуги телефонной и интернет-связи, в Авдеевке была повреждена в результате боевых действий. Кроме того, ранее в населенном пункте открылся центр обслуживания абонентов компании.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В ближайшее время выборов на Донбассе можно не ждать. Об этом заявил нашему корреспонденту командир батальона сепаратистов «Восток» Александр Ходаковский. В минувшую субботу командир батальона «Восток» предположил в своем живом журнале, что его может ждать судьба других полевых командиров непризнанных республик – Алексея Мозгового и Павла Дремова. Командир казачьей национальной гвардии Павел Дремов погиб в декабре прошлого года во время поездки на собственную свадьбу от взрыва бомбы, установленной в машине. Алексей Мозговой погиб в мае 2015-го. Его машину расстреляли на блокпосту. Александр Ходаковский дал интервью нашим коллегам, корреспондентам программы «Настоящее время». Он рассказал, как надо понимать текст о возможном покушении, который он разместил в своем блоге. В интервью «Настоящему времени» Ходаковский объяснил причины опасений за собственную жизнь и обрисовал, превращается ли так называемая ДНР в серую зону, подобную Приднестровью. Фрагмент интервью командира сепаратистов нашему коллеге Тимуру Олевскому мы предлагаем вашему вниманию.
Александр, скажите, насколько реальны угрозы вашей жизни, о которых вы писали в своем блоге?
Я ее расцениваю пока как потенциальную. В разряд реальной она еще в моем понимании не перешла. Но это гипотетическая возможность, это вполне можно прогнозировать, но никто об этом не говорит как о какой-то преднамеренной и ожидаемой в ближайшее время акции.
А кто именно вам угрожает?
Я думаю, что кто угодно. Мы же до сих пор не дали ответы на то, кто устранил Дрёмова или кто устранил Мозгового. Это же все покрыто до сих пор неким налетом тайны. Поэтому оставим этот вопрос за кадром, пусть он на суд истории будет вынесен.
Эти угрозы, о которых вы сообщаете, они связаны с предстоящими выборами?
Ну, вы прекрасно понимаете, что выборов у нас нет, и в ближайшей перспективе не предвидится. То есть, если сейчас буквально как 3 дня, как об этом озвучено официально, об их переносе на 17-й год, то я об этом знал достаточно задолго. Поэтому никто относительно выборов иллюзий никаких не питал.
Почему вы стали говорить о коррупции в окружении Александра Захарченко именно сейчас?
Ну, если вы периодически посматриваете на те опусы, которые я пишу, вы там должны были заметить, что я о коррупции в его рядах заговорил только после того, как о ней он заговорил сам лично. Мы говорим о болезнях роста, это понятно. Соответственно, как только мы начинаем понимать, что мы капсулируемся, что мы уходим в такую серую зону Приднестровья, мы понимаем, что все проблемы роста и болезни роста уходят вместе с нами. И там начинает либо прогрессировать, либо мы начинаем с ними бороться. То есть нужно задать тенденцию. Это цель и задача наших разговоров о коррупции. То есть если мы уходим в изолированное состояние, ну, значит, естественно, нам придется внутри себя переваривать все те проблемы, которые есть. И хотелось бы с ними справляться как-то.
То есть сейчас все идет к тому, что эти территории повторят приднестровский сценарий развития. Правильно я вас понимаю?
Ну, это совокупность факторов. Тимур, вы, если отследите, я об этом говорю уже очень давно, минимум 4 месяца я об этом говорю. Я, пожалуй, первый, кто начал об этом говорить, даже не имея какой-то конкретной информации. Хотите, называйте это интуицией.
Александр, ну смотрите, если Россия блокирует ваши территории, как вы говорите, даже окно не прорубает, и вы были невъездным в Россию, то, может быть, просто вас подталкивают к тому, чтобы эти территории все-таки вернулись под контроль Украины?
Вы понимаете, я употребил такое сравнение или аналогию, что мы стали достаточно пластичным материалом. Это как раз очень хорошо коррелируется с тем, что вы говорите. То есть куда-либо подталкивать, как-то нас форматировать, это все делается только с тем материалом, который достаточно мягок, пластичен и прочее. Такие качества меня, по крайней мере, абсолютно не устраивают. У нас есть определенная форма, а форма эта состоит из наших убеждений, взглядов, целей, намерений. Нам хотелось бы, чтобы эту форму учитывали и сообразно этой форме искали нам место, куда бы нас могли применить. Путем формирования общественного мнения, переформатирования сознания. Эту угрозу мы так или иначе ощущаем, когда идут игры вокруг нашей интеграции с Украиной. Но вы поймите правильно, что мы достаточно радикализованное, скажем так, звено. Я не призываю разделять нашу точку зрения, но я просто ее иллюстрирую. Я говорю о том, что мы антагонисты Украины. Соответственно, уж кому-кому, но не мне точно искать какие-то точки соприкосновения с Украиной и искать альтернативу России.
Это был Александр Ходаковский. Полный видеовариант его интервью смотрите на сайте программы «Настоящее время». Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Международная группа расследователей «Биллингкэт» опубликовала отчет, адресованный нидерландским прокурором, в котором эксперты связали катастрофу малазийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года с действиями российских военных командиров. В отчете говорится, что комплекс «Бук», с которого был сбит самолет, доставили на Донбасс военнослужащие российской 53-й ракетно-зенитной бригады из Курска. В отчете также указаны имена конкретных военных, причастных к операции. Подробности в нашем сюжете далее.
Международная группа «Биллингкэт» проводит расследование, обрабатывая данные, полученные из открытых источников, в частности, из социальных сетей. Поэтому в отчете представители группы приводят многочисленные фото и видеоматериалы, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что «Бук», с которого стреляли по «Боингу», предоставили именно российские военнослужащие из 53-й зенитно-ракетной бригады. Активисты утверждают, что с 23 по 25 июня 2014 года бригада из Курска привезла несколько комплексов «Бук М1» на границу с Украиной. По версии «Биллингкэт», именно с одной из этих установок и был сбит «Боинг». Большинство лиц и имен в отчете скрыты. Однако как минимум 3 должностных лица эксперты озвучили. Это Сергей Мучкаев, командир 53-й зенитно-ракетной бригады, Алексей Золотов, начальник 20-й армии ПВО, и Андрей Каханов, начальник ПВО Западного военного округа. По мнению военного эксперта Олега Жданова, участие в такой операции российских военных не могло не быть санкционировано на самом высоком государственном уровне.
Эта же война носит в основном не столько военный характер, сколько политический. И это понимает весь мир. Вот. Поэтому не согласовать с Путиным начальник генерального штаба просто не мог данный вопрос. Поэтому тут вариантов быть не может. Я очень рад, что наконец-то это прозвучало.
Похожий вывод делают и исследователи из Bellingcat, которые указывают, что ответственность за падение Боинга лежит на Министерстве обороны России и персонально на Владимире Путине. В то же время в отчете нет данных о том, кто именно руководил комплексом – российские военные или пророссийские сепаратисты. Юрист из авиационного права Андрей Гук считает, что следует дождаться результатов официального расследования нидерландских прокуроров. К исследованию же экспертов группы Bellingcat юрист советует относиться с осторожностью. Более того, считает, что преждевременная публикация имен людей, причастных к падению рейса MH17, может навредить установлению истины.
А зараз всі ці люди під певною, по-перше, увагою, вони стають публічними, вони починають боятися, вони починають ховатися. Тобто таємниця слідства – це та річ, яка існує надарма.
Російська сторона неоднократно отрицала причастність своїх воєнних к падению Боїнга. Российские журналисты, военный эксперт Александр Гольц отметил, что последний отчет Bellingcat, как и подобные предыдущие, несмотря на озвученные подробности, особо не повлияет на ход расследования.
Время, когда можно было предъявить то, что называется дымящиеся ружья, smoking gun, очевидные неоспоримые улики, увы, утеряны.
В отчете авторы также указывают на сложность управления БУКом. Поэтому группа Bellingcat предполагает, что управлять им на территории подконтрольной сепаратистам могли именно российские офицеры.
Рейс MH17, выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 50 миллионов долларов за каждого погибшего требуют представители родственников пассажиров сбитого Боинга малайзийских авиалиний от Игоря Гиркина. 17 представителей 18 погибших пассажиров из разных стран подали иск в районный суд Чикаго. Иск касается одного из командиров сепаратистов так называемой ДНР, гражданина России Игоря Гиркина, он же Стрелков. Подробнее расскажет Татьяна Ворожко.
Ігоря Гіркіна звинувачують за трьома статтями. Перша – позасудове вбивство. Позивачі посилаються на закон про захист жертв катувань, що дозволяє їм розглядати справу проти Ігоря Гіркіна, громадянина Росії, з вимогою компенсації за смерть їхніх родичів – громадян Великобританії, Нідерландів, Малайзії. Друга стаття звинувачує Гіркіна у збитті і руйнуванні самого літака в порушення міжнародного права. За третьою статтею Гіркін звинувачується в змові зі своїм заступником Сергієм Петровським і з особами, які безпосередньо причетні до збиття літака. У позові обґрунтовується причетність Гіркіна до збиття Боїнгу. Зокрема, йдеться про те, що 17 липня 2014 року, коли був збитий Боїнг малайзійських авіаліній, Ігор Гіркін командував армією сепаратистів і повстанців самопровозголошеної ДНР і вів війну проти уряду України. Раніше, йдеться в заяві, люди під командуванням Гіркіна з його допомогою за змовою привезли одну або кілька ракетних установок з Росії в Україну, з якої був збитий пасажирський літак. Також окремо вказується, що позивач наказав бойовикам ДНР, які були на місці падіння літака і зібрали особисті речі загиблих, передати їх фонд оборони так званої ДНР. У позовній заяві підкреслюється причетність Росії. У документі говориться, що Гіркін – російський громадянин, а в санкційних списках ЄС, Канади, Швейцарії, Нової Зеландії він ідентифікований як діючий офіцер ГРУ Російської Федерації. Військові дії ДНР веде за підтримки Росії, а Гіркін, припускається в заяві, діє, виходячи з дійсних або видимих повноважень від уряду Росії і нібито згідно з законом Росії та або Донецької Народної Республіки. Юристи, які не мають прямого стосунку до цієї справи, припускають, що родичі загиблих намагаються в результаті судових дій отримати додаткову інформацію про збиття Боїнгу або використати її у подальших судових розглядах, можливо, проти країни Російської Федерації, особисто президента Володимира Путіна. З адвокатською конторою, яка представляє інтереси позивачів, поки зв'язатися не вдалося.
Это был материал Татьяны Ворожко об иске против Игоря Гиркина, поданном родственниками пассажиров сбитого Боинга. Иск будет рассматривать суд в американском городе Чикаго. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Киев и сепаратисты в очередной раз договорились об обмене пленными. Выполнит ли Верховная Рада минские договоренности? Чьи интересы защищает Human Rights Watch? Подробнее в нашем медиа-обзоре. Киев и так называемая ЛНР договорились об обмене пленными. Об этом по итогам встречи контактной группы в Минске в среду сообщил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик. При этом он напомнил, что 20 февраля Украина освободила 6 пленных в обмен на 4 пленных, освобожденных ДНР. Сайдик также сообщил, что Киев готов открыть новый пункт пропуска через линию разграничения на Донбассе, вблизи населенного пункта Золотое, в первой декаде марта. Если, конечно же, будут предоставлены гарантии безопасности. Спецпредставитель миссии также отметил, что продолжаются дискуссии относительно проведения местных выборов на Донбассе. Особое внимание уделялось системе выборов и роли политических партий. Кроме того, между сепаратистами и украинскими властями была достигнута договоренность о предоставлении доступа представителям Красного Креста на территорию между двумя противоположными блокпостами для обозначения и ограждения минных полей. После визита министров иностранных дел Германии и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера и Жана Марка Эро, эксперты высказывают предположение, что Запад меняет риторику по Украине, пишет газета «Сегодня». Дело в том, что во время официальных и неформальных встреч ни Штайнмайер, ни Эро ни разу не высказались о принятии поправок к Конституции в пункте об особом статусе Донбасса. Однако, как пишет издание, господин Штайнмайер напомнил о выборах, призвав ускорить работу по разработке и принятию закона о выборах на подконтрольной сепаратистам части Донбасса. Журналисты издания тем временем пообщались с депутатами разных фракций украинского парламента. Многие из опрошенных лично общались со Штайнмайером и Эро. Почти все сошлись во мнении, что этот созыв парламента не примет Конституцию, да и идею дипломатов по закону о выборах раскритиковали, посоветовав побольше давить на Россию. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад под названием «Уроки под огнем», в котором потребовала не использовать на Донбассе учебные заведения в военных целях, пишут журналисты Радио Свобода. С одной стороны, ничего особенного в этой публикации нет. Идет война, и правозащитная организация вполне естественно пытается призвать обе стороны соблюдать права человека. Но с другой стороны, когда знакомишься с ней поближе, то к правозащитникам возникает ряд вопросов относительно объективности и актуальности такого доклада, а также не является ли он результатом чьего-то заказа. К примеру, в 16-страничном документе Human Rights Watch вся доказательная база представляет собой 4 непонятно откуда взятых отрывка из интервью, в которых прямо или косвенно обвиняют именно украинских военных в неправомерном поведении. Естественно, что после изучения такой широкой доказательной базы в ней сразу возник ряд вопросов. Подробнее в статье «Война на Донбассе».
В эфире программа «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Украинская армия заняла Широкино под Мариуполем. Сепаратисты оставили свою часть поселка. Об этом заявляют в штабе АТО. В соцсетях ведут дискуссии о занятии Киевом еще двух высот у Докучаевска и Зайцева. В целом же в последние дни говорят об усилении обстрелов, называя Марьинку «горячей точкой». Так может ли изменение позиций повлиять на ситуацию на фронте в целом и что означает занятие Широкино? Об этом нам расскажет Антон Михненко, военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Антон, скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, насколько важно для украинской армии занятие Широкино и может ли это событие повлиять на ситуацию на фронте?
Ну, во-первых, я не думаю, что это как-то сильно повлияет на ситуацию на фронте. Ситуация станет нестабильной. Можно ожидать, как говорится, эскалацию в любой момент. Но касаемо ситуации по занятию украинскими войсками Широкино, тут просто банально боевики просто отошли. Они просто отошли из-за того, что те позиции, которые они занимали до этого, они были неудобны для проведения атак против нашей украинской армии. Там, в том регионе, мы занимали господствующие высоты, и это позволяло нам контролировать ситуацию. Они атаковали, грубо говоря, снизу, и поэтому это был вынужденный шаг для того, чтобы им не нести потери. Это один момент. Второй момент, у них в том же регионе сейчас достаточно низкая мораль, психологическое состояние у бойцов тоже, потому что вызвано достаточно серьезными потерями. И поэтому для того, чтобы стабилизировать, нормализировать ситуацию в своем регионе, боевики решили просто-напросто отойти. Для Украины, понятное дело, к тому же Широкино еще являлось населенным пунктом, которое, согласно минских договоренностей, относилось именно Украине, а не к территории так называемых ДНР.
Антон, скажите, а почему так долго тянули сепаратисты с отходом этим, если эти высоты были для них невыгодны, низины, из которых они атаковали?
Ну, поймите, они же тоже как бы так военные. Не поставлена задача бомбить наши укрепления и пытаться завоевать, выбить нас с наших господствующих высот. Они эти задачи выполняли, используя ДРГ, используя артиллерийское, минометное вооружение. Они просто выполняли приказы для того, чтобы выбить нас с Широкино, тем самым, когда они выбивают Широкино и занимают господствующие позиции, у них открывается возможность повести обстрел по Мариуполю, понимаете, как это гораздо, это уже будет неудобно, это угроза для нас. Для них это выгодная точка для того, чтобы контролировать ситуацию в том месте на гораздо большее расстояние, чем на то расстояние, которое они имеют в данный момент.
Понимаете? Антон, а вот штаб АТО в последнее время говорит об усилении обстрелов. Скажите, вы как-то это связываете с очередными переговорами в Минске?
Безусловно. Дело в том, что поймите, Российская Федерация через своих так называемых ДНР и ЛНР пытается манипулировать ситуацией в Минском процессе. Каждый раз, когда происходит эскалация, это уже можно просто сравнить, это вот статистика. Каждый раз, когда происходит встреча в Минске, либо в рамках рабочей группы, если происходит даже встреча в рамках нормандского формата, всегда происходит эскалация ситуации. Это позволяет им в течение переговорного процесса каждый раз показывать, вот смотрите, блин, вот у нас вот такая вот война идет, мы можем тут сделать, что хотим, или украинская сторона не выполняет. Или обвинить то же самое, что украинскую сторону, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения, а обстреливает нас, то есть их, так называемых сепаратистов, понимаете? То есть эту монету они могут разыгрывать в ту или иную сторону, понимаете? Поэтому они постоянно проводят эскалацию накануне Минских встреч или встреч в рамках нормандского формата в любом другом месте.
Антон, последний вопрос. В Минске на последней встрече договорились об обмене пленными и разминировании. Как думаете, на одной из таких встреч в столице Белоруссии смогут ли договориться о том, что повлияет на военную ситуацию, то есть о прекращении огня?
Я не думаю, что Минский процесс каким-то образом сейчас влияет на те события, которые сейчас происходят на Донбассе. Единственное, что, по крайней мере, удается договориться, это, безусловно, обмен пленными, решение гуманитарных вопросов и организация каких-то таких вот, ну, непосредственно на месте организационных вопросов, то есть имеется там организация пропускного режима и тому подобное. Поэтому это, конечно, Минский процесс, с одной стороны, позволяет решать. Что-то глобальное проводить в плане решения ситуации, полностью разрезания конфликта на Донбассе, это, конечно же, большим вопросом.
Спасибо. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Антон Михненко. Мы говорили о занятии украинской армии села Широкино и в общем о ситуации на фронте.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Украине стартовала массовая проверка переселенцев. Уже больше чем 200 тысячам человек временно приостановлены адресные пособия и все соцвыплаты. И это не предел, говорят правозащитники. В Минсоцполитике заявляют, что выполняют требования СБУ.
Як мінімум частину цих коштів залишається на блокпостах терористам у вигляді хабарів або проїзду. Тобто таким чином українські пенсіонери фінансують терористів, які стоять на блокпостах і обмежують їх права.
Насколько законна такая приостановка социальных выплат гражданам Украины? Как переселенцам добиться восстановления своих прав? И чего добивается государство? Об этом поговорим во второй части программы вместе с гостем, юридическим экспертом Всеукраинской благотворительной организации «Право на защиту» Еленой Виноградовой. А вы звоните нам в студию со своими мыслями по теме эфира. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В эфире программы «Донбасс Реалии» с вами Денис Тимошенко. Сестра известного украинского поэта-диссидента Василия Стуса Мария просит Киевраду предоставить жилье. Женщина, которой уже 81 год, жила с семьей в 5 километрах от Донецкого аэропорта. Когда в доме от обстрела вылетели стекла, решили уезжать. Сейчас они снимают квартиру в столице. Однако денег не хватает. Наша редакция связалась с Марией Стус, и она рассказала нашему корреспонденту, как отреагировали киевские чиновники на ее обращение. Дмитрий Донской расскажет подробности в своем материале.
Марии Стус 81 год. В 2014-м она выехала из Донецка вместе с внучкой, зятем и двумя правнуками. Семья жила неподалеку от аэропорта. Микрорайон неоднократно попадал под обстрел.
Будинок нам повибивали вікна, сусідніх, взагалі там ще більше розрушили. А діти малі, онучка була вагітна, то ми боялися, щоб діти, щоб їм і на психіку, і на здоров'я, щоб нічого не було. І ми, і за то ми уїхали.
Поначалу сім'я жила у родственників, затем сняли квартиру, региону денег на аренду и оплату коммунальных не хватает. Мария Семеновна говорит, что и не думала обращаться к властям за помощью. Посоветовали поклонники творчества брата.
Собственно, не так я писала на... шанувальники пам'яті Василя. Якось вони почали, а я вже піддержую, я вам чесно говорю. Писали Кличко, це прямо в руки давали. Це було відкриття сквера Василя Стуса. От ми йому в руки прямо дали прохання, щоб він нам поміг з питанням житловим. Я розумію, що тут тисячі переселенців, це я все розумію.
Формально у столичних властей нет правових оснований предоставить льготное жилье Марии Стус, рассказывает женщина. Но в Киевраде пообещали, что в ближайшее время свяжутся с застройщиками и попросят тех предоставить временное жилье женщине и ее семье.
Так не можна житла нам тут, бо в мене нема ніяких таких ні льгот, я не льготниця, не живу тут, не місцева. Треба 5 років прожити, тоді вони могли б щось. Або льготні, дуже якісь там льготи, чого немає в мене. Можливо, десь вони нам виділять квартиру на тимчасове проживання.
На сегодня в очереди на бесплатное постоянное жилье в Киеве стоит 117 тысяч семей. Но Мария Стус и не говорит о собственной квартире. Семья была бы рада временному жилью. Она, как и тысячи других переселенцев, должна быть обеспечена временным жильем согласно закону о правах временно перемещенных лиц. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был материал о проблемах в получении жилья сестры донецкого поэта, диссидента Василия Стуса. Она переселилась из Донецка в Киев, бежав от обстрелов. Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Тяжелый путь через блокпосты забыли после игры любимой команды. На матч донецкого хоккейного клуба «Донбасс» и киевского «Дженералс» приехали болельщики из неподконтрольной Украины территории. Донецкий клуб теперь базируется в Дружковке. Арена «Дружба», где играл «Донбасс», сгорела весной 2014 года. На киевском поле команда сыграла впервые в этом году. В рамках 23-го тура хоккейного чемпионата встретились лидеры турнирной таблицы. Поддержать «Донбасс» приехали более 200 человек из региона, охваченного конфликтом. В том числе и переселенцы, которые теперь живут в столице. Материал из сектора фанов Донбасса от Ольги Стрижовой.
Вітаємо вас на матчі між командами «Дженералс Київ» і «Донбас-Реал».
Київський дворець спорту заповнен болельщиками. Свободних місць на трибунах почти не осталось. В 23-м турі чемпіонату України по хокею встретились главные претенденти на золото – Донецький «Донбасс» і Київський «Дженералс». Пока між командами разниця в 2 очка. Впереді ще несколько туров, но именно от этого матча зависит, кто в статусе лидера выйдет в плей-офф. Восьмой сектор раскрасился в цвета донецкого Донбасса. Более 200 человек приехало поддержать команду. Еще около полусотни сейчас живут в Киеве. Также среди болельщиков и воспитанники детской школы «Донбасс». Уже в первом периоде «Донбасс» открыл счет. В перерыве в секторе фанатов прогнозировали результаты и обсуждали свою поездку в Киев. Игорь – переселенец из Донецка, сейчас живет в Светогорске. В движении болельщиков второй год. Ездил поддерживать клуб и по Украине, и в Европу. Говорит, что несмотря на переезд хоккеиста в Дружковку из-за конфликта на Востоке, болельщики остались верны своей команде.
Костяк остался, очень много друзей было с Константиновки тогда, с Дружковки, с Артемовской, и все сейчас ребята тоже посещают матчи, встречаемся, постоянно болеем. Мы очень рады, что большой хоккей вернулся на Донбасс.
Среди болельщиков и люди с неподконтрольной Украине территории. Сергей, имя изменено в целях безопасности, приехал поддержать любимый хоккейный клуб, несмотря ни на блокпосты, ни на 16-летие своей дочери в день игры. Рассказывает, дорога была тяжелой.
Лишний круг делал. Через КПП Новотроицка было Зайцево закрыто, Баринка было закрыто. Очень дорого. Сюда билет у нас 120 гривен, а там мне пришлось только до Дружковки. До Константинки 430 гривен заплатили, стараясь на каждый матч не пропускать.
Болельщики очень скучают по Донецкой арене. Она и больше, ведь создана по стандартам континентальной хоккейной лиги. И удобнее, и роднее, рассказывает Екатерина.
Арена Дружков нам родная, но, конечно, за Донецкой ареной тоже мы очень скучаем. Нам до сих пор непонятна эта ситуация, когда ее сожгли. Конечно, очень было обидно. Все мы смотрели телевизор, новости со слезами на глазах.
Больше всего за донецких хоккеистов переживали младшие, воспитанники детской школы Донбасса. Их одними из первых вывезли вывезли из зоны конфликта. Теперь тренируются в Броварах. На вопрос, как работается на новом месте, честно признались.
Скучились за домом уже.
Среди заядлых болельщиков и те, кто впервые попал на хоккей Донбасса. Артем вырос в Луганске и никогда не был на профессиональных хоккейных матчах. В Киеве посетил игры Generals и стал болеть за столичную команду. Но в матче против Донбасса переживал и за земляков, говорит Артем.
Очень интересный и насыщенный матч. Было очень много красивых моментов. Очень живой матч. Мне очень понравилось.
Встреча Generals против Донбасса закончилась победой донецкой команды со счетом 2-4. Теперь Донбасс лидирует в турнирной таблице. 27 февраля Донбасс проведет еще один матч в Киеве против компаньона. Ольга Стрижова, Донбасс Реали.
Это был материал Ольги Стрижовой из фан-сектора хоккейного клуба «Донбасс», который вчера в 23-м туре чемпионата Украины выиграл у киевского клуба «Дженерал» со счетом 2-4, после чего возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Письмо из Донбасса. Мирослава Тямущая, пенсионер, город Торез.
Рубливі потоки, які надходили з боку Росії та йшли на виплату пенсій та соціальної допомоги людям, суттєво зменшилися, бо сама Російська Федерація потерпає від економічної кризи, викликаної падінням цін на нафту та санкціями, накладеними за розв'язану проти України агресію. Керівництво ніким не визнаних республік було змушене задуматися над проблемою самофінансування. Як наслідок, з 1 січня 2016 року запрацювала нова система оподаткування в ДНР. Головним джерелом податкових надходжень стали підприємці. Бо великі підприємства, фабрики, заводи, шахти розбиті війною та порізані на металобрухт. Нова податкова система в ДНР викликає багато зауважень у підприємців та спеціалістів бухгалтерського обліку, бо була не розроблена, а скопійована з податкового законодавства України та Росії. Закон про податкову систему в ДНР має невидалені гіперпосилання навіть на сайт Верховної Ради України. І, по суті, не писався, а копіювався з різних джерел за допомогою Гугла і клавіш Ctrl-C, Ctrl-V, так як пишуть трієчники реферати на першому курсі. На підприємців звалився цілий вал нових податків та різних зборів. Податок на прибуток, податок з обороту, водний збір, рибний збір, плата за землю, збір за користування надрами, екологічний податок, хмільний збір та податок на транспортні засоби. Питання полягає у тому, як і коли окупований Донбас повернеться в Україну. Чи станемо ми знову єдиним економічно-фінансовим цілим, спроможним подолати кризу та відбудувати все зруйноване і знищене ворогом.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Санкции против России должны продолжаться до полного выполнения Москвы минских договоренностей. Соответствующее заявление накануне после парламентских дебатов по вопросам внешней политики опубликовало Министерство иностранных дел Швеции. Официальный Стокгольм отмечает, что незаконная аннексия Крыма и военное присутствие России на востоке Украины – это самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания Холодной войны. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва должна выполнить минские соглашения и вернуть Украине контроль над границей. За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, большинство обстрелов зафиксированы на Донецком и Мариупольском направлениях.
На Донецькому напрямку неспокійно в районі Донецького аеропорту. Зокрема, бойовики застосовували там стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу селища Піски, Опитного та Авдіївки. І також стріляли з мінометів біля Первомайська. Проте найгарячіше за добу було біля Зайцевого. Бій тривав майже добу.
Сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные за минувшие сутки 33 раза нарушили режим тишины. Сепаратисты из группировки ЛНР утверждают, что украинские военные за прошедшие сутки дважды обстреляли район села Калиновка и один раз село Марьевка. Депутаты Северодонецкого горсовета признали Россию страной-агрессором. Проект решения внесен с голоса нардепом Сергеем Самарским. За него проголосовали 19 депутатов из 33 присутствующих на сессии. Кроме того, депутаты лишили званий почетных граждан Северодонецка Александра Ефремова и Алексея Кунченко. Законность данных решений, однако, еще будет решаться в суде, так как ранее глава Луганской обладминистрации Георгий Тука заявил, что в Северодонецке произошла попытка захвата власти после того, как депутаты горсовета отправили в отставку мэра города Валентина Казакова. Из-за выплат пенсии и пособий фиктивным переселенцам украинский бюджет ежемесячно теряет несколько миллиардов гривен. Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Василий Грицак. По его данным, таких псевдопереселенцев насчитывается от 500 до 900 тысяч человек. Также СБУ открыло 24 уголовных производства в отношении лиц, которые оформляли документы переселенцев, но проживали на неподконтрольной Украине территории. Активисты снова собираются блокировать транзит российских фур через территорию Украины. Об этом сообщают члены организации «Карпатская Січ» на странице Facebook. В сообщении говорится, что для безопасности российских грузовиков правительство планирует обеспечить их конвоирование правоохранителями через всю территорию страны, таким образом противопоставляя друг другу полицию и народ. При этом активисты подчеркнули, что если транзит будет восстановлен, то их действия будут, цитирую, «мгновенными». Вчера Украина приняла решение с 25 февраля восстановить транзитные перевозки.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. В Украине стартовала массовая проверка переселенцев. Уже больше чем 200 тысячами человек временно приостановлены адресные пособия и все соцвыплаты. И это не предел, говорят правозащитники. В Минсоцполитике заявляют, что выполняют требования СБУ.
Як мінімум частину цих коштів залишається на блокпостах терористам у вигляді хабарів або проїзду. Тобто таким чином українські пенсіонери фінансують терористів, які стоять на блокпостах і обмежують їх права.
Насколько законна такая приостановка социальных выплат гражданам Украины? Как переселенцам добиться восстановления своих прав? И чего добивается государство? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. А вы звоните нам в студию со своими мыслями по теме эфира. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалий».
Итак, о выплате, о прекращении выплат переселенцам мы поговорим с Еленой Виноградовой, юридическим экспертом благотворительной организации «Право на защиту». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, давайте перед тем, как обсудить, скажите, как вы думаете, законно ли вообще вот такое решение приостановить выплаты? То есть ли вообще механизм приостановки, прописано ли это что-то в законе подобное?
Нет, вот... Хочу подчеркнуть это, чтобы те слушатели Радио Свободы и те, кто будет слушать этот эфир потом, понимали, что такие вещи не предусмотрены ни единым законодательным актом в нашей стране. Ни приостановка справки внутренне перемещенного лица, ни приостановка социальных выплат, тем более приостановка пенсии. Чем руководствуется Министерство социальной политики и Служба безопасности Украины, до сих пор остается загадкой, потому что вот недавно был пресс-брифинг руководителей этих двух ведомств, и кроме общих фраз, что это предусмотрено законодательством, не было сказано ни одной, не было ссылки ни на одну норму четко с указанием номера статьи, части статьи, ни одного действующего нормативно-правового акта. Вместо этого у нас есть закон Украины об общеобязательном пенсионном страховании, который говорит о том, что все люди, которые, все граждане Украины имеют право на пенсию, вне зависимости от того, на какой территории они проживают. Вот. К примеру, могу сказать, что у нас есть украинцы, граждане Украины, которые живут на в качестве постоянного места жительства, выбрали себе другую страну, они остаются гражданами Украины, так вот они имеют право получать украинскую пенсию, живя постоянно за пределами Украины, в том числе вот на территории Российской Федерации. Также у нас по законодательству есть иностранные граждане, которые имеют право получать украинскую пенсию.
Елена, давайте вот вы упомянули сегодняшнее заявление главы Минсоцполитики и главы СБУ, наша корреспондент Дарья Каранья там побывала, давайте послушаем сюжет, который она сделала.
В ходе проверок выявлено, что в большинстве случаев оформление документов и соцвыплат осуществлялись чиновниками из отделов соцзащиты и миграционной службы без присутствия переселенцев, которые проживают на неподконтрольных территориях или являются умершими и пропавшими без вести. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак.
Відповідно до зазначених нормативно-правових актів, призначення усіх видів соціальних виплат – внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем їх перебування на обліку в Україні. Службою безпеки України було отримано дані про безпідставне отримання із державного бюджету значних коштів, направлених на соціальні виплати, у тому числі, підкреслюю, на пенсійне забезпечення внутрішньо переміщеним особам.
По словам Грицака, служба безопасности смогла выявить факты регистрации в одной квартире до 7,5 тысяч переселенцев. Проверки проводились в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Министр социальной политики Павел Розенко сообщил, что переселенцам, которые выехали на подконтрольную территорию, опасаться нечего. Все действия направлены на пресечение мошеннических схем чиновников, которые с помощью оформления справок и соцвыплат присваивают себе до 30% всех социальных выплат.
Мы сегодня можем абсолютно четко и свідомо говорить про наявність масованих шахрайських схем. Не з переселенців, а з чиновників, шахраїв, які крутяться навколо цих схем. І в більшості випадків також є такі факти, слугують зарплатою для представників незаконних організованих формувань.
Щоб вирішити проблему, в Мінсоцполітики хотіли провести тотальну перерегістрацію переселенців. Однак відказалися від цієї процедури. Діяти вирішили совместно з СБУ.
Списки людей, щодо яких можуть бути певні сумніви, зокрема, і щодо яких треба провести додаткову роботу щодо виявлення причин можливого порушення чинного законодавства. Що всі розмови про те, що хтось у когось забирає виплати, не мають ніяких під собою підстав. Тимчасово призупинені певні виплати вимушеним переселенцям. Якщо раптом когось десь чомусь якось справді неправильно підійшли, виплата буде відновлена в повному обсязі з моменту її призупинення.
Что же касается людей, которые остались на неподконтрольных территориях, независимо от обстоятельств, права на получение социальных выплат у них нет.
Чтобы отримати відповідні виплати, треба мати статус тимчасово вимушеного переселенця. Мати постійне місце проживання на території, яка підконтрольна української влади, і тоді людина отримає всі види соціальної допомоги. У випадку повернення на місце свого проживання всі виплати повинні бути скасовані.
Розенко отметил, что десятки миллиардов гривен утекают на неподконтрольную территорию. По мнению министра, пенсионеры, которые едут на неподконтрольную территорию, спонсируют незаконные вооруженные формирования. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Итак, это был наш сюжет нашего корреспондента Дарьи Карани. У нас в студии Елена Виноградова, юридический эксперт организации «Право на защиту». Елена, как вы отреагируете на вот эти заявления? Вы уже, в принципе, сказали, да, вы согласны с заявлениями Грицака и Розенко?
Ну, смотря с какими. Давайте разбираться. Первое. Прозвучала фраза о том, что какие-то есть массовые коррупционные схемы чиновников, якобы, которые чуть ли не бизнес построили на этих социальных выплатах.
Я так понимаю, если приезжает человек, как вот, как мне рассказывали, что происходит в зоне, то люди, которые не получали, возможно, полтора года уже эти пенсии, сейчас они обращаются в неких, к неким посредникам, которые оформляют карточку украинского банка, на которую потом огромные суммы, которые скопились за все это время, перечисляются. И в этом участвуют сотрудники, собственно, самих пенсионных фондов. Наверное, он это имел в виду. Причем обвинил своих подчиненных, собственно
да,
говоря.
Да, давайте, я же говорю, разбираться. Первое. Значит, законом Украины о обеспечении прав свободно перемещенных лиц было предусмотрено еще в... Он вступил в силу в ноябре 2014 года. Так вот, еще в ноябре 2014 года создание единой базы данных о внутренне перемещенных лицах. Вот, утверждение положения о ней. И вот эта бы база, она бы не допустила случаев, как, о которых говорил представитель службы безопасности, министр, регистрации там, массовой по одному адресу, регистрации по одному идентификационному коду. Почему за два года Министерство социальной политики не сделало эту базу и не утвердило положение об этой базе? При том, что общественные организации в один голос просили министерства и требовали даже сделать эту базу, она бы настолько упростила работу общественников. Международные организации об этом говорили не один раз. Две международные организации были готовы, одна, кстати, дает этому Международную организацию миграции, на создание этой базы. всем всегда, общественникам всегда говорили, вот там с 1 января, с 1 декабря еще обещали, вот последнее было обещание, это 1 января 2016 года. Сегодня у нас уже конец февраля, где база? Базы нет, это первое. Второе, регистрация по нескольких там десятков тысяч, как говорил глава СБУ, переселенцев по одному адресу. До 13 января 2016 года в законе об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц была такая опция, что на справке сзади, с обратной стороны справки, миграционная служба по выбору внутренне перемещенного лица могла проставить один из следующих адресов. Это первый – адрес миграционной службы, где ставится штамп. Второе – это адрес Управления труда и соцобеспечения, которое выдало справку. И третье – это тот адрес, который внутренне перемещенное лицо указывает в справке как адрес его нового местонахождения. Причем вот этот третий адрес, он никем никогда не проверялся. Для того, чтобы его указать, просто нужно было, чтобы человек написал этот адрес. Вот, и никаких документов, подтверждающих, что он там живет, не было.
То есть это требования, которые юридически должны были выполнить переселенцы для того, чтобы доказать, что они не находятся, условно говоря, на оккупированной территории
Донбасса. Да, для того,
Донбасса.
Чтобы получить справку, человек просто мог указать либо адрес УТСЗН, либо адрес миграционки, либо любой другой адрес.
А сейчас оказалось, что это не
и
так.
И это было нормально, да. То есть закон с 2014 года работал, всех это все устраивало, Министерство соцполитики ни одного замечания, ни одного предложения по изменению этому закону не дало. Вот, люди жили, регистрировались. А тут, как бы, в 2016 году начались какие-то инициативы правительства по верификации социальных выплат, и Министерство социальной политики понимает, что а мы же вот полтора года выдавали деньги налево и направо, а как нам бы теперь оправдаться? Давайте обвиним людей в том, что они мошенники. Третье. Списки СБУ. Начнем с пункта А. Мошенничество. На моей памяти мошенничество – это всегда была подследственность органов внутренних дел. Что-то не припомню, чтобы служба безопасности занималась расследованием дел о мошенничестве.
Это можно оправдать тем, что это связано с зоной ТО, где всем ведает антитеррористический центр.
Да, даже допустим так. Что это за массовые списки подозреваемых? У нас в стране отменили презумпцию невиновности. Эти списки создаются в рамках уголовного процесса. В рамках чего создаются эти списки? На пресс-конференции глава службы безопасности не сделал ссылки ни на одну статью закона, которая бы разрешала ему, первое, обмениваться данными с Минсоцполитики вот такого характера, а второе, создавать вот такие какие-то черные списки.
Скажите, Елена, мы можем предположить, что людей, которые вот получали пенсию, занимались пенсионным туризмом, могут обвинить в терроризме, в конце концов?
Ну, вы знаете, с учетом того, что два...
Финансирование терроризма, да?
Да, вы знаете, с учетом того, что сегодня на пресс-конференции министр соцполитики и глава СБУ публично признались в том, что они несколько месяцев проводили деятельность, которая не предусмотрена никаким законом вообще.
Вы конкретно сейчас о чем?
О составлении списков, о приостановке справок. Ну, то есть они это сказали, что вот часть 2 статьи 19 Конституции не для них писана, то я вот уже даже не знаю, что можно от них ожидать завтра. Возможно, завтра появится список каких-то других людей, которые по какому-то другому принципу не нравятся какому-то другому министерству, и что-то с этими людьми тоже будут тут придумают.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Елена Виноградова, юридический эксперт организации «Право на защиту». Мы с вами продолжим общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. В студии мы общаемся с правозащитником Еленой Виноградовой о приостановке выплат пособий и соцвыплат переселенцам. Лена, еще такой интересный момент, что вот номинально СБУ и Минсоцполитики, они приостанавливают действие справки переселенцев многих людей. Но к этой справке привязывается не только адресная помощь, которая составляет 400-800 гривен, а привязывается и пенсии, и все другие соцвыплаты. То есть это тоже получается нарушение прав человека?
Да.
Если человек, допустим, живет на оккупированной территории, и, логично, не может получать адресную помощь переселенцу, потому что он не переселенец, но он же может получать пенсию. И...
Да, в этом-то и весь подвох, что вот, когда говорят, что деньги государственные получают не переселенцы, тут очень тоже важно разобрать два момента. Когда речь идет о вот этих деньгах по 505-му постановлению, то есть помощь для внутренне перемещенных лиц, тогда хорошо, окей, контролируйте, кто ее получает, переселенец этот человек, живет ли он там, где он заявляет, что он живет, и ему действительно ли нужна помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и аренду жилья. Тут это целевая помощь, действительно, важно, кто ее получает. Опять же, общественные организации об этом неоднократно говорили, просили эту базу все-таки создать, чтобы понимать, кто вообще эту помощь получает. И второе – это пенсия. Нужно напомнить, что бюджет пенсионного фонда, он не включен в государственный бюджет, то есть это отдельная система. Он формируется из тех денег, которые мы платим ежемесячно со своей зарплаты. Вот. И пенсии – это не подарок государства, это не его добрая воля. Это то, что я заработала, и я или вы, или кто-либо другой на протяжении своей жизни копил для того, чтобы в преклонном возрасте получать, не работать, жить на заслуженную пенсию. Вот. И на эту пенсию имеют право все граждане Украины, независимо от того, где они проживают. Вот. И вот это постановление 637, которое закрепило все соцвыплаты к формальному признаку действительности справки, оно-то и породило для самого правительства очень большую проблему. Потому что если бы была категория переселенцев, которые действительно являются переселенцами, получают там переселенческие свою пенсию, это было бы одно. И отдельно бы существовали люди, которые говорили, что мы не переселенцы, мы и будем там жить. Потому что у нас здесь нет работы, Украина не внедряется...
Не создала, условия, достойные для того, чтобы переселенцы поселились на подконтрольной части.
Давайте говорить честно. Украина эвакуировала этих людей? Нет, их эвакуировали волонтеры. А люди стихийно, когда начали приезжать, Украина поселяла этих людей? Сколько было процентов поселено органами государственной власти?
Я вас понял, Елена. Да. Смотрите, мы связались с волонтером, адвокатом организации «Донбассос» Лесей Лешук. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Эта организация утверждает, что у них есть информация о том, что Кабмин готовит новое постановление касательно переселенцев. И последние события с этим связаны. Давайте Олеся спросим. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в чем заключаются эти новшества Кабмина касательно переселенцев, и откуда у вас эта информация?
Собственно говоря, нам стало известно, что на заседании Кабинета министров рассматривается проект о внесении изменений в постановление 637, и он касается непосредственно именно привязки выплаты пенсий и выплаты адресной помощи только через текущие счета Ощадбанка, и кроме того, будет вводиться новая система до 1 апреля 2015 года. Должны все абсолютно получить платежную карту новую, на которую, одновременно будет записываться информация по внутренне перемещенным лицам. Информация, что это за человек, будет добавляться его электронная цифровая подпись. И это все Ощадный банк по этому проекту постановления должен реализовать до 1 апреля 2016 года. Источников, собственно говоря, которые нам передали эту информацию, увы, назвать мы не можем. Проект этого постановления рассматривался на заседании Кабинета министров 18 февраля. И есть данные о том, что, скорее всего, он в этой редакции, возможно, будет и принят. Для того, чтобы в этой редакции это постановление не принимали, ввиду того, что есть есть серьезные опасения, что до 1 апреля 2016 года Ощадный банк просто не сможет реализовать это все, ввиду того, что в тот момент, когда передавалось именно на принятие заявлений на выплату адресной помощи в Ощадный банк, ситуация была критическая. Люди записывались в очереди, да, вот в электронной очереди.
Ну, в общем, не успеют, вы имеете в виду снова, да, Леся? Не успеют ли все люди переоформить эту карточку желающие? Это первый риск.
Не успеют. А, да, а самим постановлением, ну, также изменениями предусматривается, что в случае, если люди не переведут до 1 апреля 2016 года, то и выплата пенсии, собственно говоря, и выплата адресной помощи будет прекращена.
Спасибо, Олеся. Это был адвокат в организации «Донбассос» Олеся Ляшук. У нас в студии Елена Виноградова, юрист организации «Право на защиту». Елена, что сейчас делать людям, да, вот уже тем... По заявлениям правозащитников, это 200 тысяч переселенцев, которым вот временно приостановили, как мы выяснили, это незаконно, не совсем, да, вписывается.
Вообще незаконно.
Что им сейчас делать, какой бы алгоритм действия вы посоветовали? То есть сейчас предлагают, люди идут, пишут заявление, им предлагают ждать. Сейчас вот люди, если это пенсионер, если это мама с ребенком до 3 лет, если это инвалид, он оказывается без денег.
Да.
Как добиваться своих прав?
Ну, вот сегодня прозвучало такое мнение на пресс-конференции. Ну, вот подождите, если вам деньги вдруг не придут, то тогда идите. Вот, тогда там разбирайтесь, и вам задним числом эти деньги будут начислены. Это, конечно, удивительное такое предложение прозвучало. То, что мы будем рекомендовать переселенцам, которые будут обращаться к нам в офисы, мы составили шаблон обращения на управление соцобеспечения, на пенсионный фонд для переселенца, который он сам сможет заполнить и либо же по почте отправить рекомендованным письмом, но это долго, либо же самому занести в канцелярию, зарегистрировать.
Где вы найти?
Ну, на сайте мы, в принципе, распространим сегодня по нашим партнерам, по организациям.
То есть это на сайте «Право на защиту» организации, да?
Да, да. На нашей страничке в Фейсбуке будет ссылка. Вот. Ну, всем организациям, с которыми мы сотрудничаем, мы его дадим в свободном доступе, чтобы люди максимально могли его взять. И вот оно будет легкое, человек сам сможет заполнить и... В двух экземплярах, например, если нарочная будет нести, в канцелярию один сдаст, попросит, чтобы мы поставили штамп входящего на своем экземпляре, сохранить, чтобы было доказательство о том, что человек обращался. И вот чтобы на эти запросы управление отвечали точно так же письменно. Есть человек в списках? Нету. Исключили? Не исключили? Вот. И вот такие письменные уже вещи. Уже можно будет идти с ними в суд. Мы хотим создать просто судебные прецеденты массовые, чтобы, ну, правительство...
Они стали правилом.
Да, чтобы правительство пришло в себя.
К сожалению, Лена, время заканчивается. Спасибо вам. Напоминаю, на студии была Лена Виноградова, юридический эксперт благотворительной организации «Право на защиту». Говорили о приостановке соцвыплат переселенцам. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
История. Личность. Юрий Сухоруков.
Донецкий стрелок Юрий Сухоруков дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах. Там украинец занял 24 место. А уже через 4 года с Олимпиады в Пекине Сухоруков привез серебряную медаль. Дончанин вошел в группу лидеров с первых квалификационных выстрелов. В восьмерку попал с третьим результатом 1174. Лидер-американец Мэтью Эммон стабильно выбивал более 10 баллов и, очевидно, уже не отдал бы своего преимущества. А украинцу Сухорукову китайцы Жань Цю и словенцу Раймонду Дебевичу прогнозировали розыгрыш серебра и бронзы. Такая расстановка сил сохранялась вплоть до последнего выстрела. И здесь, владеющий колоссальным преимуществом, Эммон дрогнул. В последней попытке он выбил всего 4,4 очка. Китаец Жань Цю в последней попытке выбил десятку и обошел украинца Юрия Сухорукова в сумме на 0,1 балла. Донецкий стрелок стал вторым. Сухоруков стал первым представителем Донецкой области, которому удалось выиграть медаль Олимпиады спустя 12 лет. В Атланте 1996 года два золота и серебро завоевала дончанка Лилия Подкопаева. Ее земляк и коллега по гимнастической сборной Юрий Ермаков взял бронзу в командном первенстве. Сухоруков продолжает выступать за украинскую сборную и тренировать. Теперь эстафету побед Сухорукова перехватила его дочка Виктория, которая на вторых юношеских Олимпийских играх завоевала бронзу.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Украинские военные взяли под контроль село Широкино на Донеччине после того, как несколько дней назад его покинули сепаратисты. Об этом сообщил пресс-офицер сектора М Александр Кинсфатер. Он, в частности, уточнил, что сейчас идет обследование территории, разминирование домов, дорог, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. В США родственники погибших в результате крушения малазийского Боинга на Донбассе подали иск против гражданина России Игоря Стрелкова-Гиркина, которого обвиняют в причастности к аварии. Об этом сообщает «Голос Америки». В иске обосновывается причастность Гиркина к крушению самолета. В нем также говорится о причастности России к авиакатастрофе. Активисты снова собираются блокировать транзит российских фур через территорию Украины. Об этом сообщают члены организации «Карпатская Сич» на странице Facebook. В сообщении говорится, что для безопасности российских грузовиков правительство планирует обеспечить их конвоирование правоохранителями через всю территорию страны, таким образом противопоставляя друг другу полицию и народ. При этом активисты подчеркнули, что если транзит будет восстановлен, то их действия будут, цитирую, мгновенными. Вчера Украина приняла решение с 25 февраля восстановить транзитные перевозки.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реали в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.